Глава 7. Все во всем. В то время как все существует во всем, справедливо при этом и то, что все есть во всем. Кто действительно понимает эту истину, тот постиг великое знание. Кибалион. Большинство людей привыкло к часто повторяемым утверждениям, что их божество под различными именами было всем во всем, но они не подозревают о глубокой оккультной истине, заключенной в этих равнодушно произносимых словах. Нередко расхожие выражения являются остатком древней герметической максимы, цитированной выше. Как говорит Кибалион, к тому, кто действительно понимает эту истину, пришло великое знание. И поскольку это так, давайте исследуем эту истину, понимание которой так много значит. В этом положении, согласно герметической максиме, заключена одна из величайших философских, научных, религиозных истин. Мы дали вам герметическое учение, относящееся к духовной природе Вселенной, открыв истину, что Вселенная духовная и заключается в разуме всего. Как говорит Кибалион в отрывке, цитированном выше, «все во всем». Но отметим также связанное с ним утверждение, столь же справедливое, что все находится во всем. Это явно противоречивое утверждение примиряется с законом парадокса. Более того, это точное герметическое установление отношений, существующих между всем и его духовной вселенной. Мы видели, что все содержится во всем. Теперь исследуем другой аспект этого вопроса. Из герметических учений следует, что все живет внутри своей вселенной, каждой своей частицей, единицей или соединением. Это утверждение обычно иллюстрируется учителями ссылками на принцип соответствия. Учитель поручает ученику сформулировать духовный образ чего-либо, идеи чего-то, имеющего духовную форму. При этом излюбленным приемом является создание писателем или драматургом идеи его персонажа, либо создание художником или скульптором образа идеала, который он желает выразить в своем искусстве. В каждом случае ученик обнаруживает, что в то время как образ существует и живет исключительно в пределах его собственного ума, он сам, ученик, писатель, драматург, художник или скульптор, в своих ощущениях также очень близок к нему и живет в нем как духовный образ. Другими словами, внутренняя жизнь духовного образа исходит из внутреннего разума мыслящего человека. Поразмыслите над этим, пока не усвоите идею. Чтобы привести современный пример, скажем, что Отелло, Его, Гамлет, Лир, Ричард III в момент их замысла или создания существовали только в уме Шекспира, и в то же время Шекспир также присутствовал в каждом из этих характеров, наделяя их жизнью и поступками. Кому же принадлежит душа персонажей, которых мы знаем под именами Оливера Твиста, Урии Гиппа, не Диккенсу ли? Или каждый из этих персонажей обладал собственной душой, независимо от своего Творца? Имеют ли Венера Милосская, Сикстинская Мадонна, Аполлон Бельведерский души самостоятельные, или они представляют душевную и духовную силу своих творцов? Закон парадокса объясняет, что оба предположения справедливы, если смотреть с соответствующих точек зрения. И хотя можно сказать, что Микабер – это Диккенс, все же Диккенса нельзя идентифицировать с Микабером. Человек, подобный Микаберу, может воскликнуть: «Душа моего Творца заключена во мне, и все же я не он». Насколько это отличается от ужасных полуистин, столь широко провозглашаемых теми из полумудрых, которые оглашают воздух своими хриплыми воплями: «Я есть Бог». Вообразите бедного Микабера или Урию Гиппа с его змееподобным характером: «Я есть Диккенс», или кого-либо из низших слуг из какой-либо пьесы Шекспира, напыщенно объявляющих: «Я Шекспир». Все присутствует в земном черве, и все же земной червь далек от того, чтобы быть всем. Но чудо сохраняется, ибо хотя этот земной червь является просто низшим существом, созданным и существующим исключительно внутри духа, разума, однако все родственно этому червю и тем частичкам, из которых он состоит. Может ли существовать более великая тайна, чем та, что заключена в этом? Все во всем. Ученик, конечно, осознает, что примеры, приведенные выше, очень несовершенны и неадекватны вследствие того, что они показывают сотворение духовных образов в конечных человеческих умах, тогда как Вселенная является творением бесконечного разума, и разница между этими двумя полюсами разделяет их. И все же это только аспект уровня действия того же самого принципа соответствия и в том, и в другом, как вверху, так и внизу, как внизу, так и вверху. И по мере того, как человек осознает существование и близость Духа, постоянно пребывающего внутри его существа, он будет подниматься по духовной лестнице жизни. Именно это и означает духовное развитие. Узнавание, осознание и проявление Духа внутри нас. Постарайтесь запомнить это определение духовного развития. Оно содержит истину подлинной религии. Существует много планов бытия, множество подпланов жизни, множество уровней существования во Вселенной. И все зависит от продвижения существ по лестнице, низшей точкой которой является грубейшая материя, а высшая отделяется тончайшей границей от духа всего. И все движется вперед и вверх вдоль этой лестницы жизни. Все находится в движении, все находится в пути, конец которого – все. Все развитие является возвращением домой. Все находится в движении вперед и вверх, несмотря на кажущиеся внешние противоречия. Таково послание посвященное. Герметическое учение о процессе духовного сотворения Вселенной утверждает, что в начале творческого цикла все в своем аспекте бытия устремляет свое желание к аспекту становления. И начинается процесс творчества. Учение гласит, что процесс заключается в снижении вибраций до очень низкого уровня, и по достижении этой точки проявляются самые низшие формы материи. Этот процесс получил название стадии инволюции, в которой все вовлекается или погружается в творчество. Как считают герметисты, он имеет сходство или соответствие с душевным процессом художника, писателя или изобретателя, которые настолько глубоко погружаются в свое духовное творчество, что почти забывают о собственном существовании и в течение некоторого времени живут только творчеством. Если бы вместо слова «погруженный» мы пользовались словом «поглощенный», «отвлеченный», вероятно, мы бы дали более яркое выражение нашей идеи. Эта инволюционная стадия творчества заключается в том, что называется излиянием божественной энергии, тогда как эволюционное состояние называется втягиванием. Экстремальный полюс процесса творчества считается максимально удаленным от всего, тогда как начало эволюционной стадии считается началом обратного движения маятника ритма. Идея возвращения домой содержится во всех герметических учениях. Учение гласит, что во время излияния вибрации становятся все ниже и ниже, и это происходит до тех пор, пока не достигается граница, и тогда начинается возвратное движение. Однако отличие заключается в том, что в процессе излияния творческие силы проявляются в сжатом, компактном виде и как целое, тогда как с начала эволюционного состояния или впитывания проявляется закон индивидуализации, то есть тенденция к разделению на единичные силы, с тем, чтобы в конечном счете то, что оставлено всем как неиндивидуализированная энергия, возвратилось к своему источнику в виде бесчисленных высокоразвитых единиц жизни, восходящих по шкале путем физической, душевной и духовной эволюции. Древние герметисты, описывая процесс ментального сотворения Вселенной в разуме всего, пользуются термином «медитация», «размышление», «созерцание», а также часто используют термин «проявление», «рассмотрение», «изучение», «ожидание», «предположение». Вероятно, здесь имеется в виду работа божественного внимания. Внимание – слово латинского происхождения. Корень его означает «протягивать», «вытягивать». А посему внимание как действие в действительности представляет собой мысленное вытягивание, протягивание духовной энергии. Такова основная идея, которые мы имеем в виду, когда вникаем в истинное значение термина «внимание». Согласно герметическим учениям, касающимся процесса эволюции, все, замыслив начало творчества, заложив таким образом материальные основы Вселенной, продумав до конца ее существование, периодически просыпается, то есть выходит из состояния медитации, и при этом начинает проявляться процесс эволюции на материальных, мысленных и духовных планах последовательно и по порядку. Так начинается движение вверх. Все начинает двигаться к духу. Материя становится менее грубой. Начинают появляться элементы, формируются соединения, жизнь проявляется во всех более высоких формах, разум становится более явным, происходит постоянное повышение вибраций. Короче говоря, весь процесс эволюции во всех его фазах идет в соответствии с установленными законами процесса втягивания. Все это занимает эоны времен, однако просветленные утверждают, что все созидание, включая эволюцию и инволюцию Вселенной, длится не дольше мгновения ока всего. В конце неисчислимого цикла вечности все забирает свое внимание, свой замысел и содержание Вселенной, ибо великая работа закончена, и все входит во все, из которого оно возникло. Но тайна тайн, дух каждой души не уничтожается, а бесконечно развивается. Творение и Творец сливаются. Так говорят просветленные. Рассмотренные выше картины содержания и последующего пробуждения от содержания всего – не что иное, как попытка учителя описать бесконечный процесс конечным примером. И все же как вверху, так и внизу. Разница только в уровне. И точно так же, как все пробуждается от созерцания Вселенной, так и человек в свое время уходит с материального плана, погружаясь все глубже и глубже в живущий дух, являющийся его истинным божественным «я» — эго. Существует еще один вопрос, о котором нам хотелось бы поговорить в этом уроке. Вопрос, почти вторгающийся в область метафизической теории, хотя наша цель – просто показать бесполезность таковой. Мы имеем в виду вопрос, несомненно приходящий на ум каждому, кто отважился на поиски истины. Почему все создает Вселенная? Его можно сформулировать по-разному, но вышеуказанная форма заключает в себе его суть. Люди упорно бились над решением этого вопроса, но до сих пор достойного ответа не найдено. Некоторые воображали, что все стремилось этим чего-то достичь, однако это нелепо, ибо чего могло достичь все, чем бы оно уже не обладало? Другие предполагали, что все пожелало что-нибудь возлюбить. Третьи, что оно творило для удовольствия или развлечения, или из-за того, что оно было одиноко, или для того, чтобы проявить свою силу. Таковы ребяческие объяснения и идеи, принадлежащие детскому периоду мышления. Некоторые стремились объяснить эту тайну, предположив, что все было втянуто в творчество по причине своей врожденной природы, своего творческого инстинкта. Эта идея свидетельствует о прогрессе последних, но ее слабость заключается в мысли, что все было втянуто чем-то внутренним или внешним. Если его врожденная природа или творческий инстинкт вынуждает его что-то совершить, тогда абсолютом будет внутренняя природа или творческий инстинкт, а не все. А посему эта часть предположения отпадает. И все же все творит и проявляется, и, кажется, находит некоторое удовольствие, поступая таким образом. И трудно избежать заключения, что на каком-то бесконечном уровне оно должно иметь нечто соответствующее врожденной природе или творческому инстинкту человека с его бесконечными страстями и желаниями. Оно не могло бы действовать, если бы оно не желало действовать. И оно бы не жаждало действовать, если бы это не приносило ему удовлетворения. И все это было присуще врожденной природе и могло бы быть постулировано согласно закону соответствия. Но тем не менее мы предпочитаем думать, что все действует совершенно независимо от какого-либо влияния как внутреннего, так и внешнего. Задача коренится в трудности, а трудность коренится в самой задаче. Строго говоря, невозможно говорить о существовании какого бы то ни было повода, по которому все могло бы действовать, ибо повод подразумевает причину, а все выше причин и следствий, кроме того случая, когда желание становится причиной, а тогда входит в действие принцип. Итак, вы видите, что вопрос неразрешим так же, как все непознаваемо. Точно так же, как мы говорим, что все просто существует, мы должны сказать, что все действует потому, что оно действует. Наконец, все представляет собой весь повод и весь закон. Все действие. И можно утверждать достоверно, что все является своим собственным поводом, своим собственным законом, своим собственным действием. И даже более того, все его повод, его действие, его закон едино. По мнению тех, кто дает вам эти уроки, ответ скрыт внутри самого всего, вместе с тайной его бытия. Закон соответствия, по нашему мнению, охватывает лишь тот аспект всего, который может быть назван аспектом становления. Обратная сторона этого аспекта – аспект бытия, где все законы теряются в законе. Все принципы сливаются с принципом. И все принцип и бытие идентичны, одно и то же. Поэтому метафизическая теория по этому вопросу пуста и тщетна. Мы обращаемся здесь к этой проблеме просто чтобы показать, что мы осознаем существование этого вопроса, а также показать нелепость обычных ответов метафизики и теологии. В заключение нашим ученикам, может быть, интересно будет узнать, что в то время, как некоторые из древних и современных герметических учителей были склонны придерживаться приложения к этому вопросу принципа соответствия, в результате чего следовало заключение о врожденной природе, легенды гласят, что Гермес Великий, будучи спрошенным об этом своими продвинутыми учениками, в ответ плотно сомкнул свои губы, не говоря ни слова и указывая, что ответа нет. Кроме того, возможно, он хотел применить аксиому своей философии, которая гласит «Уста мудрости для ушей понимающих», полагая, что даже его передовые ученики не обладают должным пониманием. Во всяком случае, если Гермес обладал тайной, он не смог передать ее. Уста Гермеса безмолвствуют об этом. А какой смертный может попытаться учить там, где великий Гермес не решился говорить? Однако помните, что каким бы ни был ответ этой задачи, если может существовать какой-либо ответ вообще, частица остается, в то время как все пребывает во всем, равно истинной и то, что все есть во всем. Учение подчеркивает это. А мы можем добавить заключительные слова изречения. К тому, кто действительно понимает эту истину, пришло великое знание.